глава или член общества киевских еретиков, жид Схария, приехал из Киева в Новгород вместе с князем Михаилом Алельковичем. Неизвестно, зачем, собственно, приехал он в Новгород, для распространения ли ереси или по делам торговым. Неизвестно, долго ли оставался. Известно только то, что он с помощью пятерых сообщников, также жидов, насадил в Новгороде свою ересь. Первыми учениками Схарии здесь были два священника, Дионисий и Алексей. Как во время стрегольничества, наружное благочестие первых еретиков обратило на них внимание народа и содействовало быстрому распространению ереси. Еретики старались получить священнические места, чтобы успешнее действовать на своих духовных детей. Если видели человека твердого в православии, перед таким и сами являлись православными. Перед человеком, обличающим ересь, они и сами являлись строгими ее обличителями, проклинали еретиков. Но где видели человека слабого в вере, тут были готовы на ловлю. Еретики отличались ученостью, имели книги, каких не было у православного духовенства, которое потому и не могло бороться с еретиками. Геннадий писал к ростовскому архиепископу Иоасафу: «Есть ли у вас в Кириллове монастыре или Ферапонтове или на Каменном книги? Сильвестр, папа римский, слово Козьмы пресвитера на ересь Богомилов, послание Фотия патриарха к болгарскому царю Борису, пророчество бытия, царств, притчи, Менандр, Иисус Сирахов, логика, Дионисий Ареопагит, потому что эти книги у еретиков все есть». Положение Новгорода во время окончательной борьбы с Москвою и непосредственно после нее не давало его церковному правительству возможности обратить надлежащее внимание на ересь. Слава благочестивой жизни и мудрости двух главных еретиков новгородских, Дионисия и Алексея, достигла до того, что обратила на них внимание великого князя, когда он приехал в Новгород в 1480 году, и оба они взяты были в Москву. Один был сделан протопопом в Успенский, другой – священником в Архангельские соборы. Здесь они скоро распространили свое учение и между людьми известными, могущественными по своему влиянию. В числе принявших это учение были Симоновский архимандрит Зосима, славный своей грамотностью и способностями диак Федор Курицын с братом Иваном Волком, невестка великого князя Елена, мать наследника престола. Иоанн знал, что эти люди держат новое учение, но по характеру своему не спешил принять решительных мер, ждал, пока дело объяснится, особенно видя приверженность к новому учению людей, которых не мог не уважать в том или другом отношении. Новгородский владыка Феофил, по известному нам уж положению его, не мог обратить должного внимания на еретиков в своей пастве. Еще менее мог сделать это преемник Феофила Сергий. Но Геннадию скоро случай открыл глаза. С распространением ереси в числе ее приверженцев, разумеется, нашлись люди, которые уже не отличались такой чистотою поведения, как первые еретики, или уже не считали более нужным притворствовать. Геннадию донесли, что несколько священников в пьяном виде надругались над иконами. Архиепископ немедленно дал знать об этом великому князю и митрополиту, нарядил следствие, обыскал еретиков и отдал их на поруки, но они убежали в Москву. Геннадий отправил туда следственное дело. 13 февраля 1488 года он получил от великого князя такую грамоту: Писал ты ко мне и к митрополиту грамоту о ересях, о хуле на Христа, Сына Божия и на Пречистую Его Богоматерь, и о поругании святых икон, что в Новгороде некоторые священники, диаконы, диаки и простые люди жидовскую веру увеличают, а нашу веру, православную, Христову, хулят. И список этих ересей прислал ты к нам. Я своим отцом митрополитом, епископами и со всем собором по твоему списку рассудил, что поп Григорий Семеновский, да поп Герасим Никольский, да Григорья Папа сын, дьяк Самсонка, по правилам царским заслужили гражданскую казнь, потому что на них есть свидетельство в твоем списке, а на Гридю дьяка Борисоглебского в твоем списке свидетельства нет, кроме свидетельства папа Наума. Попов Григория, Герасима и дьяка Самсонка я велел здесь казнить гражданскую казнью. Их били на торгу кнутом, и послал их к тебе. Ты созови собор, обличи их ересь и дай им наставление. Если не покаются, то отошли их к моим наместникам, которые казнят их гражданской уже казнью. Гридя дьяк к тебе же послан, обыскивай его там, обыскивай вместе с моими наместниками и других, которые написаны в твоем списке. Если найдешь их достойными вашей казни церковной, то распорядись сам, как знаешь. Если же будут заслуживать гражданской казни, то отошли их к моим наместникам, да велите вместе с наместниками переписать имения Григорьева, Герасимова и Самсонова. Митрополит писал Геннадию от себя в том же смысле. Геннадий исполнил предписание, начал обыскивать еретиков, и которые из них покаялись, на тех положил епитимью, велел во время службы стоять перед церковью, а в церковь не входить. Тех же, которые не покаялись и продолжали хвалить жидовскую веру, отослал к наместникам великокняжеским для гражданской казни и обо всем деле послал подробные известия великому князю и митрополиту. Но на эти известия он не получил никакого ответа из Москвы. Митрополит Геронтий, по словам Геннадия, не хотел докучать ими великому князю. Узнавши об этом, узнавши, что в Москве еретики живут в Ослабе, а новгородские еретики, покаявшиеся было и находившиеся под епитимьёю, убежали в Москву, начали здесь ходить беспрепятственно в церковь и алтарь, а некоторые даже служили литургию. Видя такое послабление еретикам в Москве, Геннадий обратился к человеку, который по своему характеру и нравственному значению стоил многих могущественных помощников. То был знаменитый Иосиф Волоколамский. Мы уже видели, что нравственные недуги вызывали в свежем и крепком теле Древней России сильное противодействие, и что это противодействие преимущественно обнаруживалось в ряде христианских подвижников, иноков, которых дивная, строгая жизнь для людей с лучшими потребностями служила щитом против нравственной порчи. Строгое правило иноческой жизни, правило Сергия и Кирилла на юге от Москвы, поддерживалось в Боровском монастыре его игуменом и основателем Пафнутием, старшим старцем, который имел дар по лицу приближающегося к нему человека угадывать дурную страсть, дурное дело. К такому-то наставнику не усомнился прийти молодой Иван Санин, сын московского служилого человека, потомок выходца из Западной Руси. Еще не достигнув 20-летнего возраста, Иван уже успел испытать свои силы в безмолвной иноческой жизни, но не был доволен своим опытом, искал высшего образца, опытнейшего подвижника. Ему указали Пафнутия. Пришедший в Боровский монастырь, Иван застал игумена и братью за тяжелую работу. Они носили и обтесывали бревна, и потом без отдыха шли в церковь на вечернюю службу. Такова была жизнь, ожидавшая молодого человека в монастыре, но такая-то именно жизнь уже давно и прельщала его. Он упал к ногам Пафнутия и просил принять его в число братьев. Пафнутий узнал, с кем имел дело, и в тот же день постриг пришлеца, который получил имя Иосифа. Строг был искус, которому подвергся Иосиф в Пафнутием монастыре. Но это был один из тех людей, которые не утомляются никакими трудами, никакими лишениями, не останавливаются никакими препятствиями при достижении раз предназначенной цели. Когда по смерти Пафнутия Иосифа избрали игуменом Боровского монастыря, то он уже не довольствовался уставом, который был в силе во времена Пафнутия, но хотел вести устав строжайший. Когда же большинство братьев не согласилось на это, Иосиф оставил Пафнутиев монастырь, посетил другие обители, присматриваясь к уставам и выбирая, какой бы был построже. Наконец, решился основать собственный монастырь в лесах Волоколамских с самым строгим общежительным уставом. Как Иосиф не любил останавливаться, доказывает то, что, запретив женщинам вход в монастырь и всякое сношение с братью, он сам себе не позволил видеться с престарелую матерью. Такого-то неутомимого борца вызвал Геннадий на помощь против ереси, и такой помощник был необходим, потому что ересь усиливалась все более и более. Митрополит Геронтий умер в 1489 году, и при избрании ему преемника сторона еретиков получила верх. Митрополитом назначен был тайный соумышленник их, симоновский архимандрит Зосима. Геннадия Новгородского отвели от присутствия при избрании митрополита, и Зосима немедленно же оказал нерасположение свое к новгородскому владыке, потребовав от него нового архиерейского исповедания. Оскорбленный Геннадий отвечал ему любопытным письмом, в котором жаловался, что его постоянно отводят от присутствия на соборах московских. Когда архиепископ ростовский Иоасаф оставил владычество, то вместо того, чтобы за нами за всеми послать и собором обыск сделать, обо мне и не упомянули. А гонцы ежедневно ездят с пустыми делами из Москвы в Новгород в 3 дни. Хотелось мне очень быть на твоем поставлении. Но вот пришел наказ от государя великого князя о его великих делах. Велел мне об них хлопотать, а в Москву не велел ехать. Велишь мне писать исповедание. Но я уже положил раз исповедание пред отцом моим, Геронтием митрополитом, и пред всем собором. Это исповедание у вас в казне. А как я исповедался пред Богом, так и стою неподвижно. В Литву грамот не посылаю, оттуда мне также не присылают грамот, и литовские ставленники не служат в моей архиепископии. Если же литовские окаянные дела прозябли в русской земле, в Великом Новгороде, когда был в нем князь Михайло Алелькович и с ним жидовин-еретик, и от этого жидовина распространилась ересь в новгородской земле. Сперва держали ее тайно, а потом спьяну начали проговариваться, то я тотчас же об этом дал знать великому князю и митрополиту Геронтию. Описавши свои действия против еретиков и послабления, которые встретили они в Москве, Геннадий требует от митрополита, чтобы он вместе с собором предал еретиков проклятию, после чего продолжает. Встала беда с тех пор, как приехал Курицын из Венгрии, и еретики из Новгорода перебежали в Москву. Курицын у еретиков главный заступник, а о государевой чести попечения не имеет. Теперь же еще беда стала земская и нечисть государская большая. Церкви старые, извечные, вынесены из города вон, по случаю строения новых стен, да и монастыри старые, извечные с места переставлены. Но этого мало. Кости мертвых, вынесенные в Дорогомилово, да на тех местах сад развели. Если же государь наш, князь великий, еретиков не обыщет и не казнит, то как ему с своей земли позор свести? Смотри, франки по своей вере какую крепость держат. Сказывал мне цесарский посол про испанского короля, как он свою землю очистил, и я с его речи послал тебе список. Да поговори великому князю накрепко, чтоб велел мне быть в Москве и у тебя благословиться, потому что здесь, какие бы великие дела ни были, но больше того дела нет. Если это дело управится, то и здешним великим делам укрепление будет. Да жалуюсь теперь тебе на чернеца Захара, стрегольника. Бранит меня беспрестанно уже четвертый год, посылает грамоты в мою архиепископию к чернецам и священникам, а что по московской земле разослал, тому и числа нет. Дело об еретиках получило такую гласность по всему государству, что нельзя было не заняться им. Засима должен был созвать собор, на который представили еретиков, бежавших из Новгорода в Москву. Собственноручные показания их, данные ими прежде Геннадию, служили таким очевидным доказательством, что Засиме не было никаких средств защищать своих. Еретиков прокляли. Некоторых из них сослали в заточение, других — в Новгород Геннадию. Последний велел их посадить на лошадей, лицом к хвосту, в вывороченном платье, в берестовых остроконечных шлемах, в каких изображаются бесы, с мочальными кистями, в венцах из сена и соломы, с надписью «Се есть сатанина воинства». В таком наряде возили их по улицам новгородским. Встречающиеся плевали им в глаза и кричали: «Вот враги Божии, хулители Христа». В заключение, на еретиках зажжены были шлемы. Но этот позор в Новгороде не обессилил ереси в Москве.